Лена Элтонг. Картахена. Бог знает, где теперь вся эта мебель. Кавафис. Глава первая. Живой среди лисиц. Маркус. Воскресенье. Маркус вернул карту, вышел из машины, бросил куртку на траву и сел лицом к лагуне, подставив лоб слабому апрельскому солнцу, позволявшему держать глаза открытыми. На Бриатика ему смотреть пока что не хотелось. Он и так знал, что на вершине холма за пиниями и кипарисами виднеется амперный фасад, львиные лапы и торнеллы, как будто выкрашенные луковой шелухой. Здание, где он провел самый странный год своей жизни, издали похожее на Тауэрский мост. В первый раз он увидел его в 99-м. Тогда это было семейное поместье. Тенута де Фамилия. Через несколько лет оно стало отелем, потом богадельней. А теперь, как ему говорили, совершенно разорилось. Море еще дышало холодом. Едва уловимая линия в том месте, где лагуна сходится с небом, была теперь черной и блестящей, будто проведенной японской тушью. Он помнил, что с севера пляж защищает от ветра буковая роща, а с юга – стена портовой крепости. Со стороны моря кто-то написал на ней размашисто, красным мелком: «Луэ троппо тенеро пер вивере трае волпи». «Слишком нежен, чтобы жить среди лисиц». У этой стены они с Паулой стояли, задрав головы, и смотрели вверх, на холмы, где в тусклой зелени слабо светилась яичная скорлупка Бриатика. «Завтра сходим туда», — сказала Паула. «Там есть часовня 17 века. Я хочу сделать набросок для курсовой работы». «Завтра сходим», — согласился он. В тот вечер они обедали в тратории в Палетре. Заказ им принесли в медном котле и водрузили на подставку с горящим спиртом. В котле застывал рыбный бульон цвета ржавчины. В бульоне плавали хвостики сельдерея. Потом они возвращались в обнимку по скользящему от дождя гравию и рухнули в палатку, будто на дно илистого пруда. Теперь на месте буковой рощи виднелась распаханная земля, обнесенная забором. В земле белели мелкие камни, похожие на кости, отмытые дождем. Здешние деревни тоже были белыми и мелкими. Возникшие 200 лет назад на месте овчариной пещер, где жили лесорубы, они срослись, будто коралловые ветки, и в местах, где ветки соединялись, всегда бывало кладбище, нарядное, обсаженное кустами красного барбариса. Маркус поднялся с земли и, наконец, посмотрел на Бриатика. Знакомый фасад показался ему чужим, каким-то ослепшим, и он не сразу понял, что почти все окна закрыты ставнями, такими же белыми, как парадные двери. Забыли закрыть только окно на втором этаже. Он точно помнил, что это библиотека, и оно темно сияло на солнце. Маркус пошел к машине, вспомнив, что через час тратории в деревне закроются. Дальше он мог ехать без карты. Дорогу в Трояно ни с чем не спутаешь. Две острые розовые скалы сделали ее знаменитой. Скала, что поменьше, отлого спускается к морю. Ее контур напоминает плавник окуня. На голове окуня краснеют чешуйки деревенских крыш. Скала, что побольше, обрывается гранитным уступом. На его вершине темнеет эвкалипт, похожий на кадильницу. Издали кажется, что он растет совсем рядом с отелем, но Маркус знал, что между скалой и Бриатикой добрых 2 километра. И то, если идти по парку, напрямик. «Пунто ди фуга». «Вот как это называется», — вспомнил он. «Точка в перспективе, где параллельные линии сходятся вместе». Кажется, о ней говорила Паула, когда они стояли перед фреской Мазаччо во флорентийской церкви. «Эти ребята придумали перспективу», — сказала она тогда. «До них все предметы и люди жили в одной плоскости, будто вырезанные из бумаги. Точки схода бывают земные, воздушные, еще какие-то. А бывают недоступные. это те, что за пределами картины. О них можно только догадываться. Может, их и нет вообще. Еще в Англии, случайно, на блошином рынке, Маркус купил клеенчатую карту побережья и повесил на стене напротив окна, закрыв длинную трещину в штукатурке. По утрам солнце водило лучом по неровному треугольнику лагуны в окружении кудрявых холмов. Деньги за роман кончились еще в декабре, и всю зиму он прожил в долг, пользуясь добротой своего лендлорда, питающего старомодные чувства к романистам. Но в конце концов терпение лопнуло и у старика. Возвращаться было особенно некуда. Разве что в родительский дом, где он не показывался с тех пор, как оставил университет и поссорился с отцом. Будь у него деньги хоть какие-то, он давно вернулся бы в Трояно. Каждое утро, проснувшись, он смотрел на карту знакомого берега. Прожилки горных дорог и синее полотно Тирренского моря. Он помнил, что деревня повернута спиной к воде, а берег застроен угрюмыми пакгаузами. Если троянец хочет погулять, то к морю он не идет. Море — это работа. Для прогулок есть улица Нэнси. С одной стороны, там живые изгороди и стуи. С другой — оливковые посадки. На окраине она становится дубовой аллеей и ведет на кладбище. На каменных воротах кладбища еще видны фигуры святых, изъеденные зеленым лишайником. На карте берег, очерченный ультрамарином, казался дружелюбным, сулящим долгие безветренные дни. Однако Маркус вспомнил, что все обстоит иначе. Летом песок и камни раскаляются от зноя, а зимой порывы ветра сотрясают ставни и срывают черепицу. Он знал норов этого мистраля, видел расщепленные до корня столетние каштаны и взлохмаченный ельник на скалах, ложащийся на землю, будто ржаные колосья. Добравшись до деревни в низине, ветер выбивался из сил и покорно проветривал проулки и дворы, выгоняя из них запахи рыбной гнили и горький дым горелого бука. Петра. В детстве я думала, что время похоже на шар. То есть все, что мы считаем прошлым, происходит теперь, одновременно с нашей жизнью. Только на другой стороне шара. И если найти правильный туннель, то можно спуститься в прежние времена и посмотреть на прежних людей. Такими туннелями я считала оливковые деревья, ведь они живут по 2000 лет. Приятно думать, что ты трогаешь ствол, который мог потрогать один из аргонавтов, высадившихся в Салерно. Жаль, что в школе меня в этом разубедили. Можно было бы думать, что маленький Бри ходит где-то по своим тропинкам. Голова его похожа на маргаритку, и он еще не собирается обрить ее наголо. Брата убили на рассвете, а нашли в 8 утра, когда открылся рыбный рынок. Его тело лежало в корыте с солью. Туда кладут рыбу, привезенную с ночного лова. Вываливают всю сразу и только потом разбирают. Потому что в 8 утра солнце уже высоко, а колотый лед еще не доставили. Полицейские курили, прислонившись к машине. Уборщик сидел на корточках возле самых дверей, а за воротами рынка, обнесенного желтой лентой, уже собирался народ. Я сидела на гранитном полу, глядя на лицо Бри, румяное и свежее, как будто он только что закрыл глаза. В едва отросших волосах у него сверкала соль, а черная капля крови возле левой ноздри казалась неподвижной божьей коровкой. Рядом с братом лежал кусок зеленой проволоки, похожий на сачок для ловли крабов. «Кому он мог задолжать?» — спросил комиссар. «Можете дать нам список его дружков?»
«Долги здесь ни при чем», — ответила я. «Он бы мне сказал».
«Разберемся», — комиссар махнул рукой сержанту. «Начинайте».
Я поцеловала брата, стряхнула соль с его лица, встала и вышла из гулкого зала, заставленного чисто вымытыми железными столами. На пристани толпились растерянные рыбаки и скупщики. Они стояли молча, стараясь на меня не смотреть. Только старый Витантонио кивнул